Священная земля. Духовные писания на Йога-радио.
Здравствуйте! Вы слушаете Йога-радио. В эфире передача «Священная земля». Как всегда, в этот день мы изучаем Писание, а помогают нам в этом эксперты древних ведических текстов. Сегодня у нас в гостях Яя Тидас. Яя Тидас, здравствуйте!
Добрый день!
Спасибо, что снова навестили нас.
Хари Кришна!
Мы в предвкушении священных текстов. Что будем читать сегодня?
Мы сегодня почитаем Бхагавад-гиту. Угу. Продолжим ее читать. Мы уже несколько раз это делали. И я бы сегодня хотел прочитать текст из 4 главы. Этот текст, эта глава называется «Божественное знание». Текст 37.
Угу. Чем особенен этот текст? Почему именно он?
Потому что тема будет сегодня карма.
Угу.
Карма. Это тема на самом деле очень глубокая. Хотя мы много слышим об этом. И все больше и больше слышим. И как бы люди уже даже знают кое-что о карме. Тем не менее, есть очень много информации, которая очень будет... Это всегда будет тема очень популярна. Я недавно был в Киеве, шел по улице. Плакал маленький ребенок, и мама его успокаивала, говорила, что у тебя за карма такая? Прямо на улице. Это даже... Я удивился, но потом, что тут удивительного? Люди знают об этом, люди уже думают, они живут с этим понятием. Так что мы, если мы немножко больше теоретически погрузимся в это, и будем думать, это очень хорошо.
Давайте читаем.
Значит, глава 4, текст 37. О Арджуна, подобно тому, как пламя костра превращает дрова в пепел, огонь знания сжигает дотла все последствия материальной деятельности. Вот этот текст Господь Кришна говорит Арджуне. И комментарий Шрилы Прабхупады. Совершенное знание о душе, сверхдуше и их взаимоотношениях сравнивается здесь с огнем. Этот огонь сжигает дотла все последствия не только греховных, но и благочестивых поступков. Есть несколько типов кармических последствий. Созревающие, приносящие плоды, уже полученные и еще никак не проявившиеся. Но огонь знания о духовной природе живого существа превращает все это в пепел. Когда человек обретает совершенное знание, вся его карма, проявленная и непроявленная, уничтожается. В Ведах сказано «Убхе уховаша эте тарати амритах садв асадхуни». Он избавляется от последствий как благочестивой, так и греховной деятельности. Вот такой короткий комментарий.
Но с глубоким смыслом, я так понимаю, есть разные виды кармы.
Да, есть вот, вот эти последствия, и они как-то эти последствия отличаются одно от другого. И, собственно, это все, какие бы они там ни были, это все невидимо. То есть мы их не видим. Но знать об этом нужно. И вот, собственно, эта цепочка, есть так, определенная цепочка от произведенного действия до получения последствий. Обычно мы знаем, что вот если было какое-то действие, да, то теперь будет последствия этого действия. Но оказывается, между совершенным действием и последствием есть очень много интересного. Вот это я хотел момент зацепить. В Писании говорится, что цикл кармы, не просто карма, а цикл кармы существует. И в общем-то к слову карма в основном относится как к чему-то корыстному. Хотя слово «карма», оно переводится как «действие», иногда даже говорят, что это благочестивое действие. Но обычно, когда говорят о карме, когда карму с чем-то сравнивают, имеется в виду действие корыстное. И что значит «корыстное»? Оно имеет мотив. То есть действие, в котором находится какой-то мотив, оно основано на каком-то мотиве. И этих мотивов есть два. Первый мотив – это цель или мотив. Это получить наслаждение от действия. И второй мотив – избежать ответственности или боли. вот таких два мотива, лежит в карме, в самом совершении действия. И цикл кармы, он состоит из четырех этапов. То есть от совершенного действия до получения какого-то результата за это действие есть четыре стадии. Первая стадия – это совершение самого действия, и оно называется карма. То есть когда-то мы совершили какое-то действие. У нас были вот эти два мотива. Мы хотели наслаждаться, и мы не хотели страдать. Так живут все нормальные люди. Но в результате совершенного вот этого действия мы получаем такую вещь, которая называется самскара. Это на уровне подсознания. После сознательного действия в нашем сознании происходит отпечаток. И называется это самскара или след.
Такой опыт, да, который остается навсегда.
Это, ну вот как, знаете, как на фотопленке. Сейчас все цифровое, но вот когда фотография, она только производится, снимок на пленке, еще в непроявленном виде, это изображение, оно сохраняется. Это память о прошлых переживаниях, так можно сказать. Впечатление. То есть мы совершили действие и получили вот этот отпечаток в своем сознании. Это такой груз, некоторый груз такой. Это суть вот этой кармы. То есть от каждого действия у нас как бы вот в сердце остается какой-то отпечаток. И этот отпечаток, так как он находится в подсознании, мы его особенно не понимаем, но он там просто откладывается. Он переходит в следующую стадию, которая называется васана. То есть была карма, действие, потом самскара, впечатление от этого действия или след в подсознании, который превращается потом в васану. А васана – это уже то, что мы можем почувствовать. Это склонности, это наши тенденции, это психологическая структура, которую мы уже имеем. То есть две первых стадии происходили, например, в прошлой жизни. Самое совершенное действие и впечатление, которое оставило оно в подсознании. Но уже родясь в этой жизни, мы имеем какие-то склонности. Мы почему-то реагируем на такие вещи вот так вот. А на другие вещи мы совершенно по-другому реагируем. И эти васаны, это является, вот так как говорится в Писаниях, что это является ядром нашей личности. То есть это та личность, с которой мы складываемся. Ну, психофизическая наша природа. И уже здесь человек ведет себя так, как он ведет. То есть он не может вести себя по-другому. В расслабленном, таком нормальном состоянии, если его никто не отчитывает, никто не учит ничему, он ведет так, как ему по природе положено. У него есть какие-то склонности, у него есть какие-то вкусы. И эта природа, она, естественно, вот эта васана, она, естественно, приводит к четвертой стадии кармы, которая называется вритти, или мыслеформы, мысли, ментальная схема истины, так вот говорится. То есть то, как мы думаем, просто как мы думаем. У каждого человека есть какая-то система оправданий. То есть если вы встретите человека на улице, навряд ли вы встретите такого человека, который идет и сожалеет о каждом своем совершенном поступке. Это очень редко бывает. Обычно люди оправдывают свои действия. Они уверены, что они действуют правильно. И вот эта четвертая стадия вритти, это вот эти мыслеформы или мысли, они очень сильно связаны с предыдущей вот этой ступенью васаной и с теми тенденциями, склонностями, которые заложены в натуру человека. Никто о себе плохо не думает. Получается, все правы. Кого ни спроси, все правы. Все действуют очень правильно, исходя из своей совести и так дальше. И в итоге, то есть мы имели, сначала мы имели действие карму, потом мы имели самскару впечатление, потом мы имели васану или тенденцию и склонность. Потом из этого вышло вритти, как шутил духовный учитель наш, Русское слово «врать», слово «врить» происходит. То есть мысли формы, мысли, система оправданий. И вот это, когда у вас есть уже мысли формы, мысли, система оправданий, естественно, вы совершаете уже следующее действие. То есть вот здесь цикл замкнулся. Мы начали с действия и закончили действием.
Вот правда замкнутый круг получается, да?
Да, то есть одно действие производит другое действие. Ну, только это может быть в разных жизнях. Но это не имеет значения. То есть человек совершает тот поступок, который хочет совершить и который считает правильным. Но он на самом деле порожден прошлыми действиями, этот поступок.
Я эти, да, вы сказали, вот самый первый этап, да, когда этап кармы, когда происходит действие. Действие – это и есть карма, да? И да. Вы сказали, что мы совершаем действие, то есть я совершаю действие, и это моя карма. А может ли такое быть, вот вообще понятие кармы, в принципе, да, бывает и, ну, не совсем такое, да, ну, немножко другое, может быть, даже общее сейчас понятие сложилось, что карма – это не мои действия, да, а действия моего рода, да, моих предков, или действия окружающих меня людей, да, то есть моя карма – это как бы то, что, ну, в принципе, со мной никак не связано, это как бы такой рок судьбы.
Ну да, судьба. Еще карму понимают как судьбу. Естественно, что кроме моих личных действий, еще есть действия, которые рядом кто-то совершает. Есть моя судьба, есть судьба моей семьи, есть судьба моего народа, есть судьба моей страны, и это все смешано. Я живу почему-то в этой стране, да? Я почему-то живу не в другой стране. Но почему-то я здесь живу, значит, это моя судьба. Если в этой стране что-то происходит, значит, я имею к этому какое-то отношение. То есть это связано. И да, конечно же, это не в чистом виде, это мы рассмотрели личную ответственность. Но более всего мы все-таки ответственны за свои действия. Потому что мы совершаем их осознанно, а то мы получаем уже как бы...
Нагрузку.
Ну, потому что, знаете, мы же действуем также по отношению к другим людям как-то. А кому мы? Мы же общаемся с кем? Мы же не общаемся с другими представителями другой стороны. Мы общаемся с соседями. И мы связываем эти действия. И последствия также приходят к нам. Если мы обидели человека ближнего, значит, карма придет, нас обидит. Но обидит нас тоже не иностранец, правильно? Который приедет нас специально обижать. Обидит также близкий человек, который где-то недалеко живет. Так она срабатывает, эта карма. То есть, вот этот цикл кармы. В йога-сутрах Патанджали очень много говорится о карме. Еще где-то говорится о карме много, в Бхагавадгите говорится, и в Упанишадах о карме много говорится. Такие источники для изучения этой темы. И там говорится, что три вещи зависят от кармы. Патанджали, он говорит, что тип тела зависит от кармы, какой мы получим. Обязательно продолжительность жизни зависит от кармы. И качество жизни или опыт, который мы получим, он также зависит от того, какие действия мы делали в прошлом. Вот таких основных три. Есть еще разные взгляды на карму. Тот же Патанджали, он говорит о карме немножко по-другому, как Бхагавадгита. Он говорит, что есть черная карма, есть белая карма, есть черно-белая, есть прозрачная. Такие он использует выражения. Но опять-таки же, оно созвучно с Бхагавадгитой, потому что есть угра-карма, да, которая плохая карма. Он называет ее черной кармой. И он говорит, что от черной кармы нужно избавиться. Всеми путями нужно прекратить греховную деятельность, если вы хотите улучшить свою жизнь. Есть белая карма. Или в Бхагавадгите говорится, что это как бы благочестивая деятельность, или просто карма. Вот. И он говорит, что эту карму нужно упорядочить. Есть черно-белая карма, то есть человек совершает разного рода духовные практики. Он может заниматься аскетизмом, он может благотворительностью заниматься еще чем-то, он может практиковать какой-то вид йоги и он будет очищать свою жизнь. И Патанджали говорит, что эту карму нужно сделать самой главной, то есть чем-то нужно заниматься. И есть прозрачная карма, то есть служение Богу, он так говорит, это прозрачная карма, то есть которая не несет никаких последствий. И Патанджали говорит, что такая карма обязательно должна иметь место в нашей жизни.
А как упорядочить белую карму? Что значит вообще упорядочить? Что он имел в виду?
То есть совершать благочестивую деятельность. Человек должен основываться на благочестивой деятельности. А это не значит, что мы должны всю жизнь свою посвятить благочестивой деятельности, но мы должны действовать как благочестивые люди.
Другими словами, мораль, да? Благочестивая деятельность. То есть мораль, благочестивые поступки, хорошие поступки, добрый человек.
Да, я бы не использовал слово мораль, но по сути то, да, он должен действовать как очень хороший человек. Угу. Если он даже духовный человек, то все равно его действия, они должны быть внешне благочестивыми. Это очень важно. Подавать пример другим и так дальше. И действовать на благочестивом уровне.
А вы сказали черно-белое, да, карма? Это вот практики, духовные практики.
Черно-белое. Да, это когда человек привносит в свою жизнь какие-то вещи, которые он думает, что они ему помогут, и они ему таки помогают.
А почему она тогда черно-белая? Вот я на первый взгляд, да, кажется, все-таки белая. Я же занимаюсь хорошим делом, да, улучшаю себя, самосовершенствуюсь. Почему все-таки есть черный цвет там?
Я вот, знаете, я просто прочитал об этом, я не вникал, почему Патанджали говорит именно черно-белое. Но оно как бы очень похоже на то, как Бхагавад-гита говорит. Скорее всего, это надо просто глубже изучить, что имеется в виду черное, что это вот это белое. Прозрачное понятно, что нет никакого ни белого, ни черного.
Угу. Вот. Возможно, там просто мотивы могут быть разные, да? То есть какие мотивы в самосовершенствовании, да? Черные или белые? Может быть,
я просто не хочу спекулировать, может быть, просто изучу этот момент глубже.
Хорошо.
Потому что, ну, Патанджали, он предлагает какую-то систему, и это надо знать, что он имеет в виду, так уже детально. Угу. Например, даже в этом стихе, который мы вот сегодня читали, вернее, в комментарии, Шрила Прабхупада говорит, что пар этот огонь, я сейчас прочитаю, он говорит, что этот огонь сжигает дотла все последствия не только греховных, но и благочестивых поступков. Это очень радикально, так скажем, для... Мы сейчас говорим про благочестие, про какие-то вещи, а здесь, оказывается, огонь знания, трансцендентного знания, сжигает дотла все последствия материальной деятельности. Скорее всего, вот это черно-белое имеется в виду просто материальное. Угу. А в материальной, знаете, есть немножко черного, немножко белого. Поэтому Шрила Прабхупада, он говорит, что... Есть несколько типов кармических действий, и так перечисляет их. Потом говорит, что вот этот огонь, он сжигает все эти последствия. И на самом деле этот момент философский, он очень сильно отличает нас от других духовных течений. От христианства, например. От ислама. Потому что просто вот эти мировые религии, они... В основном проповедуют такую благочестивую деятельность. Они говорят, что люди должны жить правильно, честно, никого не обманывать, быть очень хорошими примерными представителями общества, и тогда Господь, Он будет милостив к ним и дарует все свои благословения. Но с ведической точки зрения это недостаточно. Просто недостаточно. Просто быть хорошим человеком, мы не избавимся от кармы.
Я эти Прабу, вы, наверное, имеете в виду то, что сейчас практикуется, да, вот в общем, то есть, ну, какое знание приносится в общество, да, и чем люди сейчас живут. Ну, потому что о любви к Богу в православии тоже, да, говорится, очень многие практикуют, ну и также, я думаю, в Коране очень многие практикуют любовь.
Да, но что имеется в виду любовь? Угу. Когда мы говорим о любви к Богу, мы спрашиваем других людей, они говорят, ну вот это любовь к ближнему. Это любовь к Богу. То есть они путают эти понятия. Бхакти-йога, она основана на ведической философии, на ведах. И вот Бхагавад-гита, в частности, тут четко говорится, что этот огонь сжигает дотла все последствия материальной деятельности, в том числе благочестивый. Потому что суть духовной жизни в том, чтобы эта жизнь, она была последней в этом материальном мире. А карма, она работает как бы с расчетом на следующую жизнь. То есть мы должны избавиться от любых грузов, даже хороших. То есть если нам придется получить хорошие последствия, для этого нужно еще раз рождаться в этом материальном мире, то это не подходит.
Ну да, я понимаю теперь, к чему вы ведете. То есть,
зачем мне получать хорошие последствия и здесь оставаться в этом материальном мире? Это, знаете, как вот переплыть речку, но у вас есть большой груз, очень ценный, золото, там, бриллианты. И вы понимаете, что вы не переплывете эту речку, он вас потянет на дно, у вас 12 килограммов золота с собой. Невозможно это сделать. Его нужно просто оставить. И для этого нужно заняться трансцендентной деятельностью, которая сделает наше сознание полностью духовным, без материальных привязанностей. Даже есть такой очень острый и с негативом определенным сравнение, которое Шрила Прабхупада давал. Он говорил, что он сравнивал греховную и благочестивую деятельность с испражнениями. Говорил, что это мокрые испражнения, а это сухие испражнения. Но для трансценденталиста ни то не подходит. Он должен жить полностью в духовном сознании и не привязываться. Хотя, если постепенно, иметь в виду постепенный прогресс, то, конечно, мы за благочестивую деятельность, потому что благочестивая деятельность, она человека поднимает до сатвагуны. Это очень хорошая вещь. Говорится, что только в сатвагуне человек способен размышлять об истине, об смысле жизни. Так почему она должна быть плохая, да? Поэтому, но это не предел, это просто не предел. Ну, конечно, для меня, например, это еще очень высокая цель, даже сатвагуны достичь. Я не говорю уже о том, что очень много страсти сейчас в обществе и в моей жизни тоже. В предыдущем стихе Кришна тоже интересную вещь говорит. Даже если ты самый грешный из всех грешников, зайдя на корабль духовного знания, ты сможешь пересечь океан страданий. То есть наша жизнь, она сравнивается с океаном страданий. Шрила Прабхупада говорит, что если оказаться посреди океана, например, даже если ты самый пловец, самый серьезный, мастер спорта по плаванию, долго ты не протянешь все равно. Океан – это очень серьезная вещь. Я был на океане несколько раз в Испании, в Франции. И это ощущается. Вот этот такой резервуар воды, знаете, что просто невообразимо, какая сила и мощь находится. Не сравнить даже ни с каким морем. Ни с Черным морем, там, ни, тем более ни с Каспийским, ни с Средиземным морем я был. Море – это как-то более спокойная какая-то вещь. Там даже волны как-то не так вот. А океан – это очень серьезная штука. Атлантический океан, там, где я был. И вот такие сравнения, они очень удачные, потому что мы должны понимать, мы как маленькая щепочка в этом океане. Нас бросает туда-сюда, туда-сюда. И дальше Шрила Прабхупада говорит, что если не придет к такому человеку кто-то на помощь в этом океане страданий, то шансов нету. А если он придет, такой человек, на помощь, тогда он окажет ему очень неоценимую услугу. И в этом смысл вот духовной практики, что мы, что бы мы ни делали, что бы мы ни думали, мы должны понимать, что к нам приходят на помощь, слава Богу, что Господь посылает таких людей, к нам приходят на помощь люди, которые что-то уже поняли, и безвозмездно, бесплатно дают нам какие-то знания, и они очень-очень нам помогают. И мы должны с благодарностью слушать такие наставления и следовать им. И дальше Прабхупада еще говорит, что плыть на корабле сознания Кришны очень просто. И вместе с тем это очень возвышенный метод. То есть с одной стороны просто, а с другой стороны действительно возвышен. Как и все гениальные вещи, они простые в использовании, но тем не менее они являются очень глубоко истинными. Есть еще один пример. Например, Вот мы говорили о благочестии и разницу мы хотели. Я хотел это подчеркнуть, может, мне не удалось четко такую грань провести между благочестивой деятельностью и истинным духовным знанием.
Давайте еще раз попробуем.
Да, еще с другого захода. Меня эта тема волнует и всегда волновала, потому что можно запутаться и не понять, знаете, в чем же суть, что от нас хотят, что же Господь хочет от нас. Например, человек заблудился в лесу. Ну, я думаю, что у многих такой опыт был. В детстве, там, например, не туда пошел куда-то, испугался, да. Ходил по этому лесу несколько часов. Но, например, человек заблудился в серьезном лесу и очень серьезно заблудился. То есть без шансов. Знаете, если вы не туда идете, а лес бесконечный, то вы можете совершенно не туда идти, и вы не выберетесь. И неожиданно он встречает другого человека в этом лесу, который знает, как из этого леса выйти. Так вот, задается вопрос, что будет правильным? Просто пожалеть этого человека? Например, он несколько дней ходил, он голодный, да? Он умирает, он хочет есть. И вы можете просто накормить его и сделать ему таким образом услугу большую. Он не умрет, вы его спасете от смерти тоже. Или будет правильным ему дать знание, как выйти из этого леса? Какое действие оно является более таким сострадательным? Но я думаю, понятно, что это знания, они более важны, чем тот кусок хлеба, например, который мы дадим человеку и временно избавим его от страданий. И это еще один такой тезис на пользу того, что благочестивая деятельность, она все-таки не решает всех проблем человечества. Она успокаивает, она возвышает, она делает наше сердце мягче, она нас делает людьми на самом деле. Но мы должны понимать, что телесный комфорт, сколько бы его здесь ни было, в этом материальном мире, он имеет какие-то рамки. В конце концов, придет смерть, и этому комфорту тоже придет конец. Все-таки более важная часть нашего организма, скажем так, как говорит мой духовный учитель, у нас есть в теле один очень важный орган, это душа. И вот эта душа, она на самом деле самая важная. Если сравнить птичку в клетке, да, то, естественно, клетка не так важна, как птичка. Нужно кормить эту птичку, а не просто чистить клетку и ухаживать, чтобы птичке было хорошо в этой клетке. В этом суть, я думаю, это всех учений, всех религий, это не только вот знание Кришны такой проповедует, какую-то странную философию. Все прекрасно понимают, что этот мир нужно, ну, конечно, прожить достойно, но опять-таки же так прожить, чтобы был какой-то духовный эффект от этого. Слишком все сложно устроено. Слишком много разных понятий, философий здесь в материальном мире существует. А четкое знание, оно сразу освобождает человека от сомнений, и человек знает, как ему жить, что ему делать. Вот тут тот момент, который мы разобрали с кармой, это просто это знание, которое просто нужно хотя бы один раз услышать и понять, что это просто механизм. Материальный мир, как сложный механизм, он действует по своим законам. Как любой механизм, машина, например, она там механические какие-то детали, они вместе работают, она какое-то совершает движение, вот эта машина. Также и в материальном мире, например, ум — это механизм, разум — это механизм, наше материальное тело — это механизм. То есть природный механизм, биологический механизм или психический механизм то есть там все действует по каким-то законам. Однажды Шрила Прабхупада сказал, что в политике и в социологии всегда будет что-то происходить. Я так подумал, действительно. Это тоже механизм каких-то государств, да, каких-то общин. Там всегда какая-то происходит жизнь, какая происходит деятельность. То есть мы должны заниматься своим, там все равно что-то будет происходить. Мы можем даже не влиять на это, но все равно там будет что-то происходить. Так и здесь, в материальном теле что-то происходит, в уме что-то происходит. И мы должны понимать, что механистичность, она присуща от материи. Мы можем расслабиться, мы можем что-то делать, не обращать на это внимания, но оно действует по своим законам все равно. И ничего от этого не сделаешь, никуда не уйдешь. Есть такая пословица «Кришна Мари Раки Ке, Раки Кришна Мари Ке». Это бенгальская пословица. Она говорит о том, что, ну, дословно это означает, если Кришна вас спасет, то никто вас не убьет. Если Кришна вас убьет, то никто вас не спасет.
Очень литературно, да? Как, наверное, вся бенгальская культура.
На санскрите так звучит. Кришна Мари. Кришна Мари. Мари – это смерть. Раки Ке, Кришна Раки Мари Ке. Ну, такая себе поговорочка такая веселенькая. Она говорит о том, что власть Бога, она выше от этих всех механистических вещей. Но опять-таки же, Кришна, он же не навязывает себя, и он не будет участвовать. Хотя теоретически очень многие люди обижаются на Бога. Они говорят, почему Господь допускает вот то-то, войны, какие-то эпидемии, куда он смотрит. И они приходят к выводу, что или он безразличен, или он жестокий, или вообще нет. Почему так все происходит? Ну, логика так срабатывает, да. Но дело в том, что Господь, Он о нас заботится, но вот этими механистическими способами. Он установил эти законы природы, они работают. Как часовой механизм. В этом материальном мире все работает по законам Бога. Но лично Он участвует в жизни только предавшихся Ему душ. Те, которые хотят к Нему, те, которые хотят Его полюбить, те, которые хотят жить с Ним вечно, скажем так. Тогда Он уже общается с этими личностями по-другому. Но опять-таки же, для того, чтобы достичь такого уровня, для того, чтобы погрузиться в эту трансцендентную такую любовь к Богу, нужно изменить свою жизнь, нужно очень сильно изменить свою жизнь. Иногда настолько нужно изменить свою жизнь, что окружающие люди начинают не понимать таких людей, потому что они немножко вываливаются как бы из социума ради этой высшей цели. Но это так ведут себя святые люди. Вот мы все знаем историю человечества. Они очень, очень сильно отличались от массы остальных людей. И какую-то святость мы можем принести в свою жизнь. Нет проблем. Потихонечку. Есть такое слово-выражение. Романте йогино нанте. Романте йогино нанте. Люди, которые испытывают настоящие, йоги, романте, йогинонанте, настоящее наслаждение испытывают йоги, вот так это переводится. Люди, которые посвятили свою жизнь и свои устремления в трансцендентное. И все начинается вот с этой сатвы, о которой мы говорили. Это уровень, очень хороший уровень на самом деле. Хотя, может быть, так может показаться, что я немножко критически к этому. Сатва – это уровень физического и психологического счастья. Вот так вот. Очень хорошее мне понравилось такое выражение, когда этот духовный учитель сказал. Уровень психического и физического счастья. Очень расслабленный, очень разумный уровень, очень все сбалансированный уровень. И за этой сатвой идет уровень дхармы. То есть человек, который уже привел себя в порядок психологически и физически, он уже может на какой-то социальный уровень претендовать, да, что он может там быть цивилизованным человеком на социальном уровне. И такой человек также способен уровень атмы осознать. А уровень атмы – это он уже понимает, что я душа, я не тело. Потом он может понять, что есть еще параматма, кроме атмы. То есть в этой атме есть, рядом с этой атмой, как говорится в Упанишадах, как две птички. Одна вкушает плоды дерева, а другая за ней наблюдает. Это Бог в сердце. И пятый уровень – это уровень бхакти. Это уже можно развивать отношения с личностью Бога. То есть в ведической философии очень много есть разных подходов на любой вкус, как бы вот вам прогрессировать и нам. И так. Это все очень интересно, потому что вот эти ступени, которые описываются, они очень практичны. И заставляют людей, по крайней мере, на уровне ума понять, что нужно прогрессировать, что есть возможность прогрессировать, что есть такая наука, что это не просто себе сентименты. Я один раз общался с монахом здесь в Украине, христианским. И он очень обижался, как бы удивлялся, почему я использую выражение «духовная практика». Вот его вот это слово-выражение немножко как бы дразнило. Он протестовал так, ну, аргументированно протестовал, как разумный человек. Я, не говорит, не понимаю, почему духовную жизнь нужно практиковать. И он говорил, почему он так считает. Он считает, что это позов сердца, что это нужно делать просто искренне от любви, что никаких не может быть строгих правил, что это, ну, что это вот так душа улетела к Богу и все. Но я ему объяснял, что это вот то, что ты говоришь, это неправильно, потому что любви нужно научить.
Просто так она не полетит к Богу, это точно.
Она
то
не
есть,
полетит.
Если мы будем сидеть и ждать, когда же я наконец-то...
Вот мне захотелось, я служу Богу, мне не захотелось, я себе расплавился. Но, может быть, он прошел какой-то этап очищения, и он уже что-то чувствует, и он, ему кажется, что это просто вот люби и все. Вот я люблю. Когда Бхактивиньян Махарадж объяснял этот момент, он говорил, что о любви очень многие говорят... И не только персоналисты, то есть мы относимся к школе персоналистов, те, которые говорят, что Бог или истина, абсолютная истина, она персональна, это личность. И вот здесь сама заковырка, она скрыта, потому что наше эго или наша такая самозначимость в этом материальном мире, она не позволяет нам принять выше себя еще какую-то личность. Это очень интересно с психологической точки зрения. Например, нам намного легче указывать почтение какое-то людям, которых мы знаем. Например, мы уважаем людей, у которых есть власть. Некоторое уважение мы им указываем. Там, например, Обама, да, или там еще какой-то лидер. Как-то естественное уважение, потому что действительно лидер огромной страны, и как-то мы так, да, это очень важно. Или мы можем выказывать почтение кому-то, человеку, который обладает богатствами. Там Рокфеллер какой-то или еще кто-то там. Ну реально, да, вот есть человек, у которого очень, очень много денег. Мы так думаем, ну да, вот это интересно. Не каждый же так, да? Или мы можем выказывать почтение каким-то людям, которые обладают популярностью. Артисты разные, там на телевизоре их лица все знают. Миллионы людей их знают. И мы как-то так естественно уважаем их, потому что ну как такого добиться? Это же тоже надо уметь. Или люди очень красивые, их тоже уважают, потому что ну, не каждому дано красота. Вот. Или спортсмены там какие-то выдающиеся. Но духовная заковырочка в этом какая? У нас в подсознании есть идея, что я могу таким стать. Понимаете, вот в чем суть? Хотя бы теоретически я могу таким стать. Но когда нам говорят о Боге, о Его славе, о Его богатстве, о Его всемогуществе, мы прекрасно понимаем, что вместо Бога я же не займу никогда. Это вот удар по эго очень сильный происходит. Поэтому люди не очень стремятся начинать эту духовную жизнь, потому что какие шансы стать каким-то великим или как развиваться. Только в сторону смирения и служения Богу, да, это не всем нравится. Такая перспектива. И я о чем-то хотел другом сказать, когда отвлекся. Ну, так или иначе, духовная жизнь, ее нужно сначала осознать и получить это трансцендентное знание. Тогда перед нами откроются какие-то перспективы. Есть, например, хорошая история, вспомнил, о Господе Брахме. Как-то однажды Господь Брахма давал лекцию.
Что-то так, говорит. Серьезно, лекцию.
Да, лекция была серьезная лекция. Он давал свои наставления, и перед ним были как полубоги, так и демоны. Ну, как-то они там пересеклись на одной лекции. Полубоги и демоны.
Ну, как и бывает, в принципе.
Да. Бывает, да, почему не бывает. В ведах же говорится, что в сатья-югу полубоги и демоны жили на разных планетах. В Трета-Югу они жили на одной планете, но на разных континентах. В Двапара-Югу они жили в одних городах, а в Кали-Югу они живут в одном сердце. То есть сейчас у нас с вами есть как демонические, так и божественные качества внутри. И это не секрет ни для кого. Ну, так сказано. Очень хорошая фраза, мне запомнилась она.
Да.
И Господь Брахма говорил, и он говорил, что если вы хотите стать бессмертными, а вот для демонов и для полубогов это тема номер один. Они хотят вечности, они хотят бессмертия, потому что все остальное у них есть. Жизнь на райских планетах — это, поверьте, это не жизнь на планете Земля. Там нет ни предприятий, там на работу не надо ходить, там люди ходят, не касаясь Земли и так дальше. Там много интересных вещей. Кто хочет детали, в Бхагаватам прочитают массу таких деталей, как живут райские жители. И вот Господь Брахма говорил, что вы, если хотите бессмертия и вечности, вы должны постичь природу Духа. И такой человек, который постиг природу Духа, он не будет знать никогда ни голода, ни жажды, ни скорби, он не будет знать греха, он не будет знать болезни, и он не будет знать смерти. И так вдохновляюще говорил, что все очень сильно захотели, очень сильно. Ну и задали вопрос, а как же стать, как же познать, давай раскрывай секреты. Ну и Брахма, так как он является вторичным творцом, у него тоже есть какое-то самомнение о себе очень высокое. Он сказал, вы должны мне служить, и я потом милости вам дам такое вот знание. Ну и долго думали, и полубоги, они разделились на два лагеря и думали, что же это, как это так сделать, чтобы Господь Брахма нам дал такие-то знания. И они собрали совет и выделили от каждой группы по одному представителю, что вот, ну, чтобы они служили Господу Брахме. И от полубогов пошел Индра, а от демонов пошел Вирочана. Это внук Прохлады Махараджа. И такие делегаты получились. И они служили, там говорится, что они служили 100 лет. И служили, причем верой и правдой. То есть с желанием такие, ну, они поняли, что это знание очень важное, и они не жалели ни сил, ни времени на это.
Служили Господу Брахме.
Брахме, да. Они все делали, что он говорил, что он их просил. То есть, опять-таки, такая маленькая ремарочка. Чтобы получить знания, даже чтобы получить знания, нужно служить. Это очень большая тайна для людей, которые не очень понимают духовную науку. Они думают, что можно, вот ты сел за книжку, и вот себе получаешь духовное знание. И когда Господь Брахма сказал, что я вам доволен, они уже поняли, что настал этот очень такой момент. Он сказал, пойдите на берег пруда, и там увидите отражение в воде. И то, что вы увидите, это и есть вы. Они сначала удивились, что так все просто оказывается, что нужно было 100 лет вкалывать, чтобы свое отражение там посмотреть. Но они так или иначе, очень с большой благодарностью, они поняли, что вот где-то здесь вот сейчас секрет какой-то будет. И, ну, мы сами понимаем, что же они там увидели, что можно увидеть в отражении пруда. Вирочана посмотрел туда, он был представителем демонов, он увидел себя в доспехах, такого красивого, очень мужчина, большой боец. Индра тоже посмотрел, увидел себя там. Они как-то подумали и разошлись, каждый в свой лагерь. Вирочана, когда пошел к этим демонам, он сказал, что я понял, вот эти доспехи, вот эта форма, это вот это моя истинная природа. Соответственно, нужно развивать эту природу, заботиться об этой природе. Надо, чтобы доспехи были красивые, надо, чтобы такая прическа была всегда хорошая. Как-то на примитивном уровне таком он по-демонически понял, что в духовной жизни нет ничего сложного. Но Индра, так как это все-таки полубог, он немножко более разумный, он пошел, но потом засомневался и вернулся к Господу Брахме. И говорит, слушай, я что-то до конца тебе не верю. Я увидел в отражении просто свое тело. Но тело меняется, а я не меняюсь. Я же понимаю, что я уже сколько живу, сколько я Индра, моя личность, я ощущаю себя как маленьким ребенком, но тело меняется. Меня это знание не очень устраивает, то, что ты мне сказал. Мне кажется, что ты просто меня испытываешь, и давай раскалывайся, давай говори что-то правдивое. Брахма сказал, да, в принципе. Ты знаешь, еще 100 лет нужно послужить. И прошло еще 100 лет, Индра служил. И потом он ему сказал, ты на самом деле есть то, что ты видишь во сне. То есть на более тонком уровне ему объяснил. Индра подумал об этом, говорит, ну это ближе к правде, но что-то мне опять мучает сомнение, потому что во сне как бы это ум, он тоже меняется. Я иногда скорблю, иногда гневаюсь, это все какие-то изменения происходят в уме, но меня это не касается. Ну и дальше надо было служить 100 лет, и так история-то не заканчивается, а она только о том, что нужно постоянно углублять свое знание и докапываться до истины именно через служение. Так Господь Брахма, он проверял Индру. Ну, демоны быстро успокоились, больше они его не беспокоили.
Больше не служили.
Больше не служили, нет. Их служение было очень коротким. Вот. И потом, еще хотел очень одну фразу прочитать Господа Брахмы, так того же Господа Брахмы. Сейчас я где-то ее записал себе специально. Ага, есть. Господь Брахма говорит, вот это из той же лекции, которую он рассказывал полубогам и демонам. Он говорит, что все ваши привязанности будут ворами. Ваш дом будет тюрьмой. А любовь и все возвышенные чувства станут кандалами на ваших ногах, если в вашей жизни не будет Кришны. Это такая фраза, которая убьет наповал любого искателя истины, как бы он не думал, что он самый умный. Это действительно так. То есть сравнивается. Это сравнивается с перстнем. Перстень. Диамантовый перстень, алмаз. И золотая, как бы, оправа к нему. Но если вынять из этой золотой оправы этот алмаз, то как бы никто не оценит эту золотую оправу как само по себе. То есть если мы вынимаем Бога из нашей жизни, то на самом деле, какое бы наше сердце не было прекрасным само по себе, мы, какими бы качествами как личности мы не обладали, вот как здесь говорится, что даже дом будет тюрьмой, и наши привязанности нас будут, как вот эти воры, они нас будут грабить. А любовь и все возвышенные чувства станут кандалами. То, когда мы вынимаем Кришну из своей жизни, то вот эта дырка такая получается. Реально в сердце получается дырка. Там чего-то не хватает. Как говорил мой духовный учитель, эта дырка, она в форме Кришны с флейтой, изогнутая в трех местах. Это такая зияющая дыра в форме Кришны. Его нужно туда поставить на место. Иначе что-то не будет гармонии вот этой полной.
Даже несмотря, если карма наибелейшая.
Да, человек может быть самых лучших качеств. В какой-то момент он может казаться даже почти святой. Потому что действительно ничего плохого не делает, никого не убивает. Сам прям таки хоть до раны прикладая, кажется. Но без Бога, без Творца, без Отца, он же Отец. Ну что такое сын без отца? Сирота, да? Реально сирота. Шрила Прабхупада дает очень хорошее сравнение, и я его запомнил тоже раз и навсегда, что счастье, оно есть как бы в этом материальном мире и без Бога. Потому что это все-таки творение Бога, материальный мир. Он же его сотворил. Даже если он сотворил его как тюрьму для нас, да, как утверждает Писание, что материальная жизнь – это жизнь как в тюрьме, все равно это его творение, оно совершенно. Здесь все есть. Для нашего существования здесь все есть. Здесь нас прокормят, здесь будет тепло, и все, что нужно, здесь будет. Но с точки зрения счастья или наслаждения, ну, наслаждение неправильно сказать, будет сказать правильно, счастье, это подобно как манную кашу насыпать песка. Вот просто взять и смешать манную кашу с песком. И вы вроде и сладкое оно, даже нектарное. Я люблю манную кашу. она очень хорошая. Если там много масла и сахара, это просто нектар. Но этот песок, он делает невозможным ее употребление просто. Он хрустит на зубах, и вы понимаете, что вы есть этого не будете. Нет смысла себя мучить. Хотя на самом деле оно похоже на счастье. Не знаю, может, я напугал всех слушателей сегодня этой лекции.
Ну, правда, она бывает иногда страшная, да.
Да, ну, мы не страшные люди. Это я просто так сегодня погрузился в какие-то аспекты только. На самом деле, любовь – это любовь. Вот. А человек без любви, в Писании говорится, это животное. И это справедливо. Мы отличаемся от животных только вот этим чувством любви. Все остальное мы как животные. Едим, спим, рожаем детей, продолжаем свою жизнь. Хари Кришна. Это я хотел сказать.
Я Эдди Прабу. Спасибо большое за интересную передачу сегодня. Дорогие друзья, вы слушали передачу «Священная земля». В гостях у йога-радио был Вайшнав Яяти Дас. И мы читали Бхагавад-гиту, главу 4, текст 37. Продолжим на следующей неделе.
Духовные писания на Йога-радио. Священная земля.